18:07 в эфире программа «Время свободы». Новый виток президентской предвыборной кампании в США объявлено имя кандидата в вице-президенты от республиканцев. Пятилетие подрыва Невского экспресса. Виновные до сих пор не найдены. В Москве простились с Петром Фоменко. Эти и многие другие темы в третьем информационном часе нашей программы. Так, предвыборная кампания Митта Ромни получила энергичный импульс после того, как 11 августа кандидат в президенты США от республиканской партии официально выдвинул конгрессмена из штата Висконсин Пола Райана кандидатом в вице-президенты, рассказывает Алан Давыдов.
На многолюдном митинге в здании мебельного склада Пол Райан говорил о необходимости полностью изменить ситуацию не только в экономике и бюджетной сфере, но и в самой предвыборной кампании, где по рейтингам Митт Ромни продолжает отставать от Барака Обамы. Мы можем обратить ситуацию вспять. Нам это по плечу. Мы способны вернуть страну на правильный путь, снова дать людям работу. Мы можем избавиться от долгов, чтобы наши дети унаследовали жизненные стандарты лучшие, чем наши, ибо это именно то, что наши родители сделали для нас. К сказанному Райаном Ромни добавил, что хотя у них двоих впереди длинная дорога, воскресенье стало вторым днем на пути возврата к прогрессу Америки. 42-летний Пол Райан возглавляет бюджетный комитет Палаты представителей, известен как автор республиканского варианта федерального бюджета, в котором предлагается сочетать сокращение государственного финансирования социальных программ с сокращением корпоративных налогов. Последнее, по мнению Райана и его сторонников, должно ускорить экономический рост. Дэвид Аксельрод, старший советник предвыборного штаба Барака Обамы, в воскресном интервью телекомпании CNN заявил, что избрание Пола Райана кандидатом в вице-президенты, судя по всему, нацелено на то, чтобы вдохновить наиболее консервативных республиканцев, пока не доверяющих Ромни. Вместе с тем, считает Аксельрод, выбор Ромни вызовет озабоченность у представителей среднего класса, студентов и пенсионеров. Я полагаю, что Обама видит в Райане очень одаренного, способного человека. Вместе с тем, президент считает неправильной его доктрину. Конгрессмен Райан – выразитель идеологии правого крыла, и это отражено в занятой им позиции. В проект бюджета, который он составил для республиканской фракции Нижней Палаты, заложены новые налоговые льготы для миллионеров, и это в то время, как мы сокращаем расходы на стипендии студентам, на научные исследования, на все, что способствует нашему росту. Президент также не согласен с идеей Райана о необходимости перевода государственной системы медицинского страхования пенсионеров на ваучерную основу, что в конечном счете переложит расходы в $1000 на плечи стариков. Видные политики республиканской партии в воскресных телеинтервью высоко оценили выдвижение Пола Райана кандидатом в вице-президенты. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Пол Райан, выдвинутый республиканцами кандидатом в вице-президенты, является олицетворением экономических взглядов на развитие Америки, резко расходящихся с видением президента Барака Обамы, и избирателям предстоит на выборах в ноябре решить, какой именно путь развития они считают лучшим. Об этих различиях и о том, как они могут повлиять на решение избирателей, говорит обозреватель радио «Свобода. Свободная Европа» Брайан Уитмар. Он сторонник демократической партии.
Райан представит, я бы сказал, радикальный правый фланг республиканской экономики. Если смотреть на его бюджете, он хочет радикально сократить размер государства. Две трети этих сокращений – это на программы, которые помогают малообеспеченным гражданам. Например, он хотел бы фактически приватизировать пенсионную систему. Он бы хотел менять систему медицинской помощи для пенсионеров, Medicare на английском. Сейчас каждый человек платит в этом фонде всю жизнь, в том числе я. И когда я на возраст 65 лет, у меня бесплатная медицинская помощь. Эта система создал Рузвельт, и это один из самых популярных систем в Америке. Райан, его программа, хотел бы делать практически это на ваучер. Это значит, что каждый пенсионер будет иметь ваучер каждый год на определенную сумму, и с этим они могут покупать страховки на свободном рынке. Вот все анализ этого сказал, что средний пенсионер бы платил $6000 больше, чем сейчас. Это бы сильно изменил социальный контракт между государством и гражданами. В ноябре мы будем видеть настоящий выбор между двумя взглядами, как должен работать правительство, что должен делать государство. Обама признает, что есть проблемы с бюджетом, это очевидно. Его программа увеличивает налоги на людей с доходом больше, чем $250,000 в год. Это очень маленький процент населения, но на самом деле это бы закрыл дефицит в бюджете. Кроме этого, он хотел бы делать инвестиции на инфраструктуру, менять налоговый кодекс для корпораций, который имеет много исключений от налогов, и он хотел бы закрывать эти исключения.
Насколько я понимаю, одна из ключевых экономических идей республиканцев та, что когда государство облагает повышенным налогом богатых, самых предприимчивых людей, они перестают создавать рабочие места, и в результате государство проигрывает, потому что сокращается налогооблагаемая база. Как с этими аргументами борются демократы?
Демократы борются с этим, поскольку это просто никогда не так. Республиканцы говорят, что если сократить налоги на самые богатые, это обеспечит рабочие места. Да, это их аргумент, мы слышали это с времени Рейгана. И каждый республиканский кандидат использовал этот аргумент, но я никогда не видел такой результат, когда сократить налоги, это обеспечит рабочие места. Поэтому демократы просто говорят, что это неправда. Избиратели могут верить, кто они хотят.
Как ожидается, воздействует на электорат программа, будем говорить, за которой стоит Райан?
Это будет очень интересный момент, потому что я видел вчера Ромни Узи сказал, что бюджетный план Райан – это не его. Он будет делать свой собственный план.
То есть он дистанцируется от...
Есть некоторые аналитики, которые так интерпретировали. Время не показывает. Это будет очень интересно. Консервативный бас республиканской партии хотел, очень хотел Райана. Было много давления на Ромни выбирать Райана. И если он выбирал Райан и одновременно дистанцироваться и бьять его программу, какой смысл? Мне интересно, как это будет воздействовать на штаты типа Флориды. Ключевой штат. Кто выиграет Флориду, обычно выиграет выбор. А там много пенсионеров. Как они будут реагировать на экономический план Пола Райана, и не только Флориде, но Флорида — это самый-самый яркий пример.
Тогда в чем был расчет, зачем Ромни нужен был вице-президент Райан, если вот есть бюджет его альтернативный, который может, наоборот, оттолкнуть часть избирателей?
Это очень хороший вопрос. Я знаю, что демократы очень нравятся этот выбор, на самом деле. Но ответ очень простой. У нас двухпартийная система, но наши партии на самом деле не партии, в классическом смысле, а не коалиции. И Ромни исходит из центристской лагеря республиканской партии. Было огромное давление, чтобы объединять партии перед съездом, выбирать кандидат, который был направо. Поэтому это была просто попытка сбалансировать между президентом и вице-президентом. Это обычное дело, на самом деле.
Это был обозреватель радио «Свобода», «Свободная Европа» Брайан Уитмор о выдвижении кандидата вице-президента от республиканской партии. С ним беседовал Валентин Барышников. В Москве 18:15. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В суде Смоленска возобновили слушание по делу активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой. Она обвиняется в торговле наркотиками. Так называемая психолого-лингвистическая экспертиза по делу «Пусси Райт» не имеет отношения к психологии, заявила в открытом письме в интернете группа известных российских психологов. Режиссер Петр Фоменко сегодня похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Он скончался 9 августа в возрасте 80 лет. Власти Таджикистана подтвердили задержание полевого командира боевиков «Талиба» Айюмбекова, который подозревается в убийстве генерала спецслужб Абдулло Назарова. По данным иранских властей, в результате двух землетрясений в субботу на северо-западе страны погибли не менее 306 человек. Свыше 3000 человек пострадали. В Иране объявлен двухдневный траур. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И сейчас у нас обзор публикации международной печати, которую сегодня подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте. Давайте начнем с российских тем.
Здравствуйте. Я посмотрела сегодняшние газеты. Довольно любопытную редакционную статью публикует американская газета «Washington Post». Называется она «Признайте это, господин Тандем». Тандем с большой буквы написано. Я напомню, что редакционные статьи в американской прессе – это результат дискуссии внутри редколлегии, редакционной коллегии газеты, и обычные редакторы и корреспонденты не имеют никакого отношения к написанию редакционных колонок. Но, тем не менее, вот газета пишет, я цитирую, «Когда господин Путин в третий раз занял место президента в мае этого года, оставалось неясным, какой курс он возьмет. Улицы были полны народа, вышедшего с протестом, и в воздухе висел вопрос, выберет ли он путь модернизации или будет придерживаться той же авторитарной жесткости, какую демонстрировал в предыдущие годы своего президентства». «С каждой неделей Путин продолжает демонстрировать, что он заперт в своей прошлой политике», отвечает на эти два вопроса газета «Washington Post». В ответ на демонстрацию он успешно принял закон, резко увеличивающий штрафы за нарушение общественного порядка. Затем последовал закон о некоммерческих организациях, и оппозиция почувствовала, что ее начинают преследовать. Теперь же, похоже, Путин готов повернуться к спиной к своему же собственному протеже. Медведев одно время стал символом надежды более открытой и более либеральной части российского общества. Что имеет в виду газета, говоря, что Путин готов повернуться спиной к собственному протеже, это, естественно, анонимный фильм «Потерянный день». Генерал в отставке Юрий Булуевский, который говорит в фильме, что Дмитрий Медведев отказывался давать нужный приказ, пока Путин его не пукнул. Личность заинтересованная, отмечает Washington Post. Медведев заставил Булуевского уйти в отставку незадолго до российско-грузинской войны. Сам же Путин, который счел нужным отреагировать на фильм, подтвердил, что дважды звонил Медведеву. И хотя его реакция ничего не изменила, похоже, Путин пытается сказать, что Россия хотела и была готова расквасить нос Грузии, которая стала основным получателем американской помощи в регионе. Направление политики, которую проводит Путин, грозит нездоровьем России и россиянам, приходит к выводу газета. Страна отчаянно нуждается в модернизации, причем как политической, так и экономической, а Владимир Путин тянет ее в прошлое. И, возможно, будет еще не один расквашенный нос, пока он уйдет. Так заканчивается редакционная статья в газете Washington Post.
Ирина, конечно же, напрашивается вопрос, есть ли интересные публикации по поводу закончившейся Олимпиады в Лондоне.
Вы знаете, сегодня, естественно, все газеты пишут на эту тему. В основном это правда. Это очень интересно смотреть сегодняшнюю прессу, потому что прессу какой бы страны вы, Андрей, не открыли. Это такое отражение Олимпиады глазами французов, да, и французских побед. Там. Олимпиада глазами нигерийских побед и так далее. То есть у каждой страны, у каждой прессы в результате своя Олимпиада. Я выбрала ирландский вариант не из-за побед ирландцев, а из-за того, что это очень любопытно, что ирландская газета, Irish Times, дублинская газета, вдруг с совершенно абсолютным восторгом пишет об этой Олимпиаде. Следующее. На обвинение, что олимпийское движение продало душу коммерческим интересам и забыло об изначальных идеалах Олимпиады, можно ответить только в тот момент, когда ведущие атлеты мира собираются в городе, где эти игры проводятся. И Лондон, несомненно, представил миру и существу олимпийского движения и стиль. Любые сомнения, что спорт не обогащает человечество, были развеяны удивительно чуткой постановкой этого величественного зрелища. Irish Times называет эти игры самым поражающим воображение спортивным событием, которое когда-либо видели большинство зрителей. Лондон останется в памяти как место проведения самых великолепных игр последнего времени. Вот такое резюме Irish Times. Если у нас есть чуть-чуть время...
Да, прошу вас.
Есть заметка очень интересная. Еще раз я вернусь к Washington Post. Она называется «В память о бомбе». Газета напоминает, что 70 лет назад США инвестировали миллиарды долларов и наняли на работу сотни тысяч человек в трех точках страны. Это лаборатории Лос-Аламос, Хэнфорд и Ок-Ридж, чтобы создать оружие, которое навсегда изменило ход современной войны. Теперь, через 70 лет, в Конгрессе возникла инициатива придать этим лабораториям статус национального парка. Газета считает, что это замечательная идея, которая позволит сохранить эти исторические места, а также обеспечит финансирование и сотрудников для их сохранения. Более того, Washington Post считает, что именно у службы национальных парков США есть опыт предоставлять публике на суд исторические события, которые до сих пор оцениваются неоднозначно учеными и обществом. Создание ядерного оружия – одно из таких событий, поскольку решение уничтожить Хиросиму и Нагасаки остается и всегда будет оставаться предметом ожесточенных споров. Да, бомбардировка быстро остановила войну, которая в противном случае могла стоить еще сотен тысяч жизней японских и американских, но в результате нее погибли сотни тысяч мирных жителей. У администрации национальных парков парков есть опыт предоставлять публике документы и давать возможность людям самим делать выводы из спорных исторических событий. Манхэттенский проект будет таким же вызовом, пишет Washington Post.
Спасибо, Ирина. Ирина Лагунина сегодня подготовила и представила обзор публикаций в международной печати. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня исполнилось 5 лет с того дня, когда на перегоне Бурга-Малая Вишера в результате террористического акта произошла авария фирменного поезда «Невский экспресс», курсирующего между Москвой и Петербургом, рассказывает мой коллега Виктор Резунков.
По официальным данным, причиной аварии был взрыв самодельного взрывного устройства, заложенного под железнодорожным полотном мощностью от 250 граммов до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Уже на следующий день было заявлено о появлении первых подозреваемых. Но первыми задержанными по этому делу оказались два петербуржца – Андрей Каленов и Денис Зеленюк. Оба причисляли себя к анархистам и участвовали в акциях протеста несистемной оппозиции. Они были задержаны 20 августа во время своей поездки из Петербурга в Москву автостопом возле Малой Вишеры. Сегодня, 5 лет спустя, Андрей Каленов вспоминает.
Доехали до Малой Вишеры, выяснили, что движение восстановлено не вполне, перерыв ожидает нас в полдня, и решили выбираться на московскую трассу, дальше добираться стопом. Недалеко от центра Малой Вишеры, не в лесу, как об этом тогда часто писали газеты. Остановилась машина, предложили предъявить документы, после чего предложили сесть в машину для выяснения личности, но и довезли до отдела милиции, где уже пошел совсем другой разговор. Сразу было заявлено, что вы находитесь в зоне боевых действий. Ну, а дальше стали колоть, типа, рассказывайте, как Невский экспресс под откос спускали.
Вся эта история весьма необычно закончилась для Андрея Каленова. Никакой компенсации за месячное содержание под следствием он так и не получил.
Адвокат передал в прокуратуру мой иск с требованием компенсации за моральный ущерб. Максимально долго тянули время, через это время был возвращен иск под выдуманным предлогом, был повторно отослан иск, после чего произошли какие-то странные вещи, адвокат практически перестал этим делом заниматься, и, собственно, на этом все и сдохло. Сейчас у меня нет даже никакого документа, который говорил бы о моем статусе. То есть продолжаю ли я являться подозреваемым, являюсь ли я свидетелем, как об этом когда-то заявлялось. Вот. И вообще, отношусь ли я к этому делу как-то. У меня никаких документов на этот счет нету.
Всего по делу о подрыве Невского экспресса, кроме двух петербуржцев, привлекли 4 человек. Жителя города Чудово Новгородской области Хасана Дидигова, жители Ингушетии Амирхана Хидеева, Макшаипа Хидеева и Саламбека Дзакиева. Отдельно в розыск был объявлен адепт одного из радикальных течений ислама, Павел Косолапов, которого следствие считало организатором теракта, якобы выполнившим заказ лидера чеченских ваххабитов Доку Умарова. Лишь через 2,5 года, в январе 2010-го, Новгородский областной суд приговорил 2 человек из этого списка, жителей Ингушетии Саламбека Дзакхиева и Макшаипа Хиндеева, к лишению свободы на срок 10 лет и 4 года в колониях строгого общего режима соответственно. Причем суд так и не смог доказать их виновность в совершении теракта. Они были признаны виновными лишь в незаконном обороте взрывчатки, а Саламбек Дзакхиев еще и в разбое. Осужденные потребовали полного оправдания и подали кассационные жалобы, которые разбирал Верховный суд Российской Федерации. На его заседании через видеосвязь осужденный Саламбек Дзакхиев рассказал об избиениях, которыми он подвергался наследствии. Судьба предполагаемого организатора подрыва Невского экспресса Павла Косолапова до сих пор неизвестна. Как неизвестно и то, существовал ли и существует ли этот человек на самом деле. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Екатеринбурге продолжается процесс по делу о массовых беспорядках 1 июля прошлого года в находящемся в 40 километрах от Екатеринбурга поселке Сагра. Драка и перестрелка между местными жителями и приезжими из Екатеринбурга, имевшая одновременно экономическую, бытовую и межнациональную подоплеку, закончилась гибелью одного из нападавших. По результатам расследования нескольким десяткам человек были предъявлены обвинения в бандитизме. После обращения местных жителей в общественные организации и распространения информации в живом журнале о событиях в поселке Сагра узнала вся страна, рассказывает Екатерина Петрова.
Подсудимые ведут себя крайне вызывающе. На прошлой неделе, как сообщалось, они даже позволяли себе нелицеприятные высказывания в адрес судьи. Заседание в понедельник, 13 августа, было посвящено допросу потерпевших. Жители поселка отвечали на вопросы адвокатов. При этом судьям даже пришлось удалять некоторых подсудимых. Временами они начинали бурно комментировать происходящее. О наглом поведении некоторых участников процесса стали говорить еще на прошлой неделе. Тогда же представители так называемых умеренно националистических взглядов предложили оказать поддержку потерпевшим жителям Сагры, просто прийти на процесс и посидеть в зале. Один из пришедших, Максим Вахромов, считает, что моральная поддержка очень нужна сагринцам.
Мне лично пришлось в ГУМ на работе, да, отпуск за свой счет даже. Своим присутствием поддержать и русский народ параллельно, и власть наша, чтобы наказывали преступников, которые покушаются на мирных жителей. Уже достал этот бардак в нашей стране, когда которые сами нападали с оружием в руках на мирных жителей деревни, тут вдруг начинают кричать, что они беззащитные и пострадавшие. Представляете себе соревнования спортивные? Вот две команды играют, силы у них равные. Если у одной команды один болельщик, и он сидит там и чай пьет, а у другой 200 человек, и они кричат там «Вперед, там, Локомотив!» Естественно, Локомотив выиграет. А тут подобная ситуация сложилась. Грубо говоря, у потерпевших огромное количество болельщиков ведут они себя, естественно, как нагло, вызывающе. Я так понял, даже сексуальным насилием угрожают, насколько вот потерпевшим. Это все в суде зафиксировано.
Надо признать, что сейчас сагринский процесс вызывает гораздо меньший ажиотаж, чем в первые дни. Журналистов в зале суда намного меньше. Представители подсудимых отмечают, что свидетельства потерпевших запутаны, и история, которую в России знают все, может оказаться несколько иной. Об этом говорит защитник одного из подсудимых Юрий Марченко.
Здесь какая ситуация? Вот четверых допросили, и противоречие у всех, даже в количестве людей. Там единственный свидетель независимый, это Попковы. Они не городскими приезжают, не жителям Сагры. Они ехали на дачу. И, соответственно, они-то дают объективную картину. Здесь еще неизвестно, кто нападавший. Нападавший может быть и деревенский.
Какой бы ни оказалась картина преступления, она уже сейчас стала своеобразным пособием для будущих юристов. В зале суда можно встретить студентов юридической академии, например, Юлию Гетманченко, пока она не пропустила ни одного заседания.
Во-первых, сам процесс действительно интересен. Во-вторых, насколько я знаю, там имеются студенты нашей академии, на стороне подсудимых. Ну и в-третьих, проявление гражданской какой-то правосознательности. Будущие юристы все-таки, тем более говорят, что оказывается давление на судью. Была просьба проявить сознательность, поддержать так, что все само правосудие. Вот я считаю, что все-таки подсудимые проявляют неуважение в первую очередь к суду. Они прекрасно должны понимать, чем им это грозит, тем более столько потерпевших, столько показаний. И проявлять еще такое хамское отношение. Пусть это, конечно, им не добавит срок согласно уголовному законодательству, но решение точно будет в любом случае не в их пользу.
Добавлю, что судебные заседания по делу о потасовке в Сагре идут 3 раза в неделю, в понедельник, вторник и четверг. Процесс, скорее всего, будет долгим. На скамье подсудимых 23 человека – это те люди, которые приехали в Сагру в июле 2011 года. Кроме того, идет суд и над 2 полицейскими, которые курировали Свердловский поселок. Их обвиняют в халатности и злоупотреблении должностными полномочиями. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Ну, а на «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В суде Смоленска возобновили слушание по делу активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой. Она обвиняется в торговле наркотиками. Так называемая психолого-лингвистическая экспертиза по делу «Пусси Райт» не имеет никакого отношения к психологии, заявила в открытом письме в интернете группа российских психологов. Петр Фоменко сегодня похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Он скончался 9 августа в возрасте 80 лет. Сегодня, как ожидается, положение в Сирии обсудят главы исламских государств на внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества в Мекке. Следующее обсуждение сирийской проблемы в Совете безопасности ООН намечено на ближайший четверг. В Белоруссии блокирован для интернет-пользователей сайт международной платформы change.org. На этом ресурсе проводится сбор подписей за освобождение Антона Суряпина и Сергея Башаримова, задержанных в рамках уголовного дела о незаконном пересечении белорусской границы шведским легкомоторным самолетом. Власти Таджикистана подтвердили задержание полевого командира Талиба Айембекова. Он подозревается в организации убийства генерала спецслужб Абдулло Назарова. Власти Ирана сообщают, что в результате двух землетрясений в субботу на северо-западе страны погибли по меньшей мере 306 человек, свыше 3000 получили ранения. В Иране объявлен двухдневный траур. Президент Египта Мохаммед Мурси заявил, что произведенное накануне увольнение двух высших военных чиновников должно послужить во благо нации. Мурси освободил от должностей министра обороны, бывшего главу высшего военного совета Египта фельдмаршала Тантауи и начальника генштаба генерала Энана. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шар. И Андрей, добрый вечер, вам слово.
Спасибо, Андрей. В мире подводят итоги Олимпийских игр в Лондоне, и довольно спокойный сегодняшний понедельничный день. Это главная тема, как оценить выступление сборных США, Китая, Великобритании и России. Поговорим отдельно о результатах, показанных спортсменами каждой из этих сборных. 5 лет назад произошла авария поезда «Невский экспресс». Почему до сих пор не найдены организаторы теракта? Еще одна важная тема программы. В конце выпуска расскажу о том, что мэр Москвы отменил все прежние распоряжения реконструкции гостиницы «Россия». Об этом было известно давно, теперь произошло формально. Известно также, что на месте этой самой большой в стране гостиницы появится парк по идее, по инициативе Владимира Путина. Почему именно парк и какой именно парк? Об этом я беседую с московским архитектором Юрием Аввакумовым. Давайте послушаем.
Когда больше никто делать ничего не умеет, то есть строить не умеет, ничего больше у нас не получается, поэтому давайте сделаем парк, хуже не будет. Конечно, должно было предшествовать всему этому решению какое-то исследование все-таки, насколько там парк нужен, насколько он хорош, какой парк. Вообще, потому что парков уйма разных бывает, образовательных. Может, там Луна-парк должен быть, я не знаю. Поскольку решение, как мы знаем, было принято так вот, с кондачка, то, конечно, доверия такому решению нет. Вот у меня, например, есть версия не парк там разбить, а лес. Причем в точности постараться повторить картину Шишкина утром в Сосновом Бору и временами выпускать туда мишек. Вот ради одного кадра, я думаю, там туристы просто толпиться будут.
Это отличная идея, но вам не равняться все-таки с творческой мыслью того исследования, благодаря решению которого возникнет парк на месте гостиницы «Россия», поскольку это инициатива Владимира Путина, я думаю, что она и была подхвачена. Что там по архитектурному бы надо поставить? Как вы думаете, так, чтобы облагородить или сохранить пейзаж?
Как бы вы хотите, чтобы я уподобился великому Путину, чтобы я так сходу, опять же, не думая, сказал, что там нужно делать? Но я не знаю. У нас ведь еще очень сложный климат. Вообще говоря, очень тяжело придумать парк, который одинаково хорошо бы функционировал и зимой, и летом. И так, чтобы вот и горки были, и покататься, и все вот так вот красиво и девственно, и вот там какая-то, может быть, лыжня прошла. Очень легко попасть в такой бред, когда летом все радуются и чуть ли не шезлонги ставят, а начиная с октября месяца, это просто мертвая зона, в которую зайти страшно. Очень ответственное решение с этим куском природы в городе. Вот должна быть прежде всего открытая профессиональная дискуссия, чтобы кто-то сначала опубликовал свои доводы, чтобы кто-то с ним согласился, не согласился, обсудил там и так далее. Чтобы профессионалы между собой могли общаться в открытом режиме. А дальше к этому могли бы подключиться и все прочие.
Полностью беседа с архитектором Юрием Аввакумовым о судьбе городского пространства, на котором некогда стояла гостиница «Россия», теперь будет городской парк. В завершении итогового выпуска программы «Время свободы» открою из других тем. Еще раз напомню, что главная тема дня – это итоги Олимпийских игр в Лондоне. Андрей.
И я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Сегодня в Москве простились с режиссером Петром Наумовичем Фоменко. Он умер в возрасте 80 лет 9 августа. На церемонии прощания побывала Елена Поляковская.
Сегодня прийти и попрощаться с Петром Наумовичем Фоменко могли все, кто хотел. Зрительный зал, как всегда, был заполнен. На сцене, где был установлен гроб с телом мастера, сидели его ученики. Кто-то из них продолжает работать в этом театре, кто-то создал свой, кто-то ставит спектакли на лучших сценах мира. Македонец Иван Поповский, один из первой мастерской Петра Фоменко, объяснил, как сегодня ученики понимают значение любимого мастером выражения «future in the past».
Я лично вот, ровно 10 лет назад потерял отца в августе, теперь второго. Петр Наумович на репетициях нам часто говорил: не ставьте точки, не ставьте точки, вперед, вперед. Мы попытаемся, конечно, не ставить точки, мы должны стараться как-то держаться вместе, быть вместе и попробовать дальше. Будущее, мы как-то всегда его видели вместе с ним, а прошлое как-то для нас было такое с великими людьми, но как-то с незнакомыми. А теперь там попал наш близкий, родной человек, и так что теперь для нас это прошлое.
Его учеников называют Фоменки, и это знак качества. Каждый из них – индивидуальность, но при этом с каким-то особым фоменковским внутренним стержнем, заложенным учителем. Он им оставил театр, живой театр, и это самый главный итог земной жизни Петра Наумовича Фоменко, сказал народный артист России Сергей Юрский.
Театр с его смертью получил удар в сердце. И это, так сказать, инфаркт культуры. Но это не смерть того, что он сделал. Это все абсолютно продолжается. Это не вклад, который, теперь мы говорим, вклад сделан, и тот, кто сделал вклад, уходит. Это творение, которое остается живым. И вот это самое поразительное и исключительное, что связано с именем Петра Наумовича.
Зрители и ученики проводили мастера аплодисментами. Петр Фоменко похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Автор ее сегодняшнего выпуска Александра Вагнер.
Центральная тема российских блогов – итоги летних Олимпийских игр вообще и выступления российской сборной в частности. Своими наблюдениями в живом журнале поделилась Ленка Ленко.
Две недели с Олимпиады. Впервые в жизни представилась возможность посмотреть все олимпийские программы. Самые важные, конечно, с местным акцентом. Великолепный праздник. Столько эмоций, борьбы, надрыва. Наши просто супер. Как всегда, русский национальный медвежий стиль. Раскачка, а потом хлоп и победа. Выглядели очень достойно. А когда побеждали, особенно в личном первенстве, виден был этот самый надрыв. Насколько была дорога победа, как тяжело досталось. Если иностранцы бегали, орали от счастья, обнимались, то наши чаще либо плакали, либо скромно улыбались. Наверное, национальная черта.
Журналистка Наталья Радулова, смотревшая соревнования непосредственно в Лондоне, обратила внимание не на эмоции победивших российских спортсменов, а на то, какие ассоциации они вызывали у иностранцев.
Во время финала по художественной гимнастике на Олимпиаде, когда объявили российскую сборную, зрители стали кричать: «Пусси Райот, Пусси Райот!». Я, услышав это, стала удивленно оглядываться. Ну ничего себе. Англичанка, которая сидела рядом со мной на трибуне, с которой я до этого немного по-соседски общалась, по-своему поняла мою вытянутую физиономию. Она стала мне объяснять, что такое Pussy Riot. Даже журнал из сумки достала, обычный, женский, глянцевый, чтобы объяснить мне, что к чему. Вот, мол, пресса пишет. Англичане мне тут уже который день про Pussy рассказывают. Как узнают, что я из России, все, туши свет.
Журналист Ирек Муртазин решил подсчитать все медали, полученные республиками бывшего Советского Союза.
Плесну я керосинчика в костер медального помешательства Олимпиады 2012. Если бы СССР не исчез с политической карты мира, на Лондонской Олимпиаде сборная Советского Союза не было бы равных. 46 золотых, 44 серебряных и 68 бронзовых. Всего 158. США со 103 медалями выглядели бы очень жалко.
ЖЖ-пользователь Викин Норд предлагает не оценивать количественный перевес России по медалям, а посмотреть на другие факты.
Прежде всего хочется сказать о том, что только в авторитарных странах медаль Олимпиады значит больше, чем медаль. Для них это действительно событие. Для США же, например, медаль на Олимпиаде – это просто медаль, то есть достижение в спорте. И мне почему-то кажется, что в США, в отличие от России, не будут выделять из бюджета 300 миллионов рублей на премии обладателям олимпийских наград. Мне не жалко денег. Меня смущает сам факт того, что профессиональный спорт в России продолжает финансироваться в ущерб детскому и массовому.
Викин Норд считает, что в России отсутствует спортивная индустрия, и успех на летних Олимпийских играх связан с тем, что основная ставка делается на связку «талантливый тренер-спортсмен», а не на технологии.
Теперь, как я думаю, государство успокоится по летним видам спорта, где дела в принципе идут, и начнет заниматься зимними, помня о провале в Ванкувере и предстоящем Сочи 2014. А вот тут без спортивной индустрии никак. Там медали не руками завоевываются, а с помощью тех же лыж или коньков. Посмотрим. Задача-то, по сути, архисложная. К Сочи уже нужно создать то, чего в стране нет. Иначе будет самый громкий провал в истории российского спорта.
В британских блогах напоминают, что, несмотря на окончание летних Олимпийских игр, соревнования в Лондоне не заканчиваются. Через почти 3 недели в столице Великобритании начнутся Паралимпийские игры, с возникновением которых связано имя британского нейрохирурга Людвига Гутмана. Эмигрант, покинувший Германию из-за еврейского происхождения незадолго до начала Второй мировой войны, считал, что спорт помогает реабилитации инвалидов и провел первые спортивные состязания среди людей на колясках в госпитале Стоук-Мэндвилл, где он работал. Джеки Эшли в блогах «Гардиан» считает, что наличие у участников Паралимпиады физических недостатков не означает, что они не могут стать такими же выдающимися спортсменами, как американский пловец Майкл Фелпс или ямайский спринтер Усейн Болт.
Нам придется познакомиться со странной системой подсчета очков в плавании, делать вид, будто мы понимаем, почему маленький человек на мотороллере побеждает в спринтере велосипедистов, если нам интересны человеческие судьбы, скрывающиеся за этими соревнованиями. С нравственной точки зрения, Паралимпиада – более важное состязание, чем летние Олимпийские игры, поскольку обожание физически хорошо сложенных, удачливых спортсменов приводит к тому, что появляется глупое высмеивание и враждебность по отношению к тем, кто имеет физические недостатки.
Джоанна Мурхет в блогах Independent пишет, что Олимпийские игры помогают родителям в воспитании детей. На британских каналах телесериалы на время Олимпиады заменили включениями соревнований, и ее дети получили возможность увидеть, как молодые люди, всего на несколько лет старше их, благодаря своему таланту и упорному труду завоевывали награды.
Позвольте мне обратить внимание на одну простую вещь. Чтобы попасть на экран телевизора, недостаточно сделать прическу, накрасить ногти и надеть самое красивое платье. Необходимо еще иметь талант. Иными словами, вместо того, чтобы быть одержимым собственной внешностью, стоит сконцентрироваться на том, что ты умеешь. И тут уже не важно, что для достижения этого придется немного попотеть, стать красным от напряжения и выглядеть по определению подростков как чудак. Я очень рада, что мои дети видели все это.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор Ольга Серебряная сегодня. Простите, Александр Вагнер. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Рассмотрение жалобы координатора Левого фронта Сергея Удальцова на вынесенный ему приговор продолжится в суде Ульяновска 22 августа. Удальцов был признан виновным в избиении местной студентки, активистки прокремлевского движения Анны Поздняковой. В суде Смоленска возобновились слушания по делу активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой, которую обвиняют в торговле наркотиками. Так называемая психолого-лингвистическая экспертиза по делу Пусирайт не имеет отношения к психологии, заявили в открытом письме известные российские психологи. Письмо опубликовано в интернете. Петр Фоменко сегодня похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Ему было 80 лет. Следующее обсуждение сирийской проблемы в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций намечено на ближайший четверг.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Невский экспресс. Организаторы теракта так и не найдены.
Комментарии экспертов.
Музыкант Константин Стракульский об интеллигентных полицейских и майоре Брежневе.
В блогах Свободы.
Журналист Владимир Абаринов о мысли цензуре.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Сейчас в нашей программе «Экономическая панорама». Автор ее сегодняшнего выпуска – обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Общий объем экономики России во втором квартале, по первым предварительным оценкам Росстата, увеличился на 4% к уровню апреля-июня прошлого года. В первом квартале годовые темпы роста российской экономики составили 4,9%. Причем это замедление происходило на фоне по-прежнему стремительного расширения внутреннего потребительского спроса, вызываемого практически 40% годовым приростом объемов розничного кредитования. Одно из его проявлений – увеличение объемов розничной торговли во втором квартале, по экспертным оценкам, на 6-7% к уровню апреля-июня прошлого года. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Мы видим замедление во втором квартале практически во всех отраслях экономики, в промышленности, замедление в том, что касается грузооборота транспорта. Мы видели замедление, в общем-то, и в сельском хозяйстве. Везде, за исключением разве что розничной торговли. Естественно, розничная торговля – это сектор, который существенным образом зависит от темпов роста кредитования. Темпы кредитования остаются высокими. К сожалению, во многом сейчас это достигается за счет увеличения средств Центрального банка в банковской системе. И, на мой взгляд, это не может продолжаться очень долго. Но, тем не менее, торговля остается фактически единственным сектором, который тащит на себе ВВП.
Если объемы розничной торговли в стране динамично растут на фоне существенного замедления в остальной экономике, можно предположить, что потребительский спрос в торговле ориентирован в первую очередь на импорт, хотя и темпы роста импорта в России ощутимо замедлились.
Это связано с удешевлением рубля и, соответственно, с относительным удорожанием импорта, но пока экспорт сокращается более быстрыми темпами, чем импорт. Поэтому определенное проседание со стороны импорта есть, но пока оно не является критическим.
В Соединенных Штатах или Японии на долю именно частного потребления, то есть трат граждан на товары и услуги, приходится 65-70% всего объема национальной экономики. В странах Европейского Союза эта доля составляет 60-65%. А какова она в общей структуре ВВП России сегодня? Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Если говорить о структуре ВВП, то частное потребление в России – это примерно 50% ВВП, может быть, чуть больше, и еще примерно где-то 15-17% ВВП составляет государственное потребление. Государство тоже является потребителем товаров и услуг, это тот же госзаказ, строительство всевозможных объектов, инфраструктуры, это функционирование самого государства. Итого получается примерно 67%, две трети, грубо говоря, ВВП – это потребление. потребления.
В течение первого полугодия три фактора и обеспечили в основном рост российской экономики, полагает главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Выделяются явно три фактора, два из них внутренние, один внешний. Если говорить про внутренние факторы, первое – это сохранение внутреннего потребительского спроса на высоком уровне. Второй фактор внутренний – это бюджетные расходы. Это было связано не столько с тем, что бюджетные расходы на текущий год в целом будут существенно выше, чем в прошлом году, сколько с тем, что Минфин пытается сгладить расходы бюджета на протяжении финансового и календарного года, чтобы избежать так называемого бюджетного навеса конца года. Еще третий фактор, можно кратко упомянуть, это цены на нефть. Оказались достаточно хорошими для России, несмотря на снижение их в мае-июне. В целом по полугодию они оказались очень приемлемыми.
На динамику текущих мировых цен на нефть в основном оказывают влияние сегодня факторы спроса, полагают эксперты рынка. Среди этих факторов и опасения углубления кризиса в еврозоне, и замедление темпов роста в США, Китае или Японии, что ввиду сокращения спроса на сырье может привести к дальнейшему снижению цен на нефть. В Японии, например, экономический рост, по данным, представленным правительством в понедельник, замедлился во втором квартале сразу в 4 раза к уровням января-марта. Это в части внешнего фактора роста российской экономики, одного из трех, названных в целом, которые и обеспечивали его в первом полугодии, а два внутренних фактора и во втором полугодии. Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
На второй полугодии ситуация выглядит следующим образом. Мы видим первые признаки того, что начинают стабилизироваться объемы кредитов, выданных банками. Вполне возможно, что мы получим более умеренные темпы роста потребительского спроса, чем мы видели в первом полугодии. Что скажется на темпах роста экономики в целом? По бюджетным расходам скачок первого квартала, который мы видели, он, скорее всего, будет означать, что в конце года, особенно в четвертом квартале, мы увидим заметное снижение бюджетных расходов, и, соответственно, это может тоже сказаться на экономической активности. Поэтому эти два фактора, бюджетные расходы и потребительский спрос, они наиболее важны для прогнозирования того, как будет развиваться российская экономика во втором полугодии.
Рост экономики России во втором квартале, судя по предварительным данным Росстата, оказался почти на 20% меньшим, чем в начале года.
Это была экономическая панорама. Ее автор сегодня Сергей Сининский. Интернет. Общественная трибуна или источник разрушительных идей. Так называется одно из недавних исследований, проведенной компанией Башкирова и партнеры. Социологи пытались выяснить, какова, по мнению россиян, роль интернета, и в частности социальных сетей, в организации протестной активности в России минувшей весной. Слово моей московской коллеге Веронике Баде, ведущей рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На сайте социологической компании «Башкировы и партнеры» опубликован следующий комментарий. «Социальные сети буквально на наших глазах превратились в важнейший инструмент организации социальной активности. Фейсбук помог расцвести арабской весне. ВКонтакте привел российскую молодежь на Триумфальную площадь и проспект Сахарова. Через живой журнал и все те же социальные сети была собрана гуманитарная помощь для Крымска. Но как относится общество к этому институту? О результатах исследования Мария Башкирова, заместитель генерального директора компании «Башкирова и партнеры».
В последнее время интернет-СМИ занимают огромную роль. Существуют группы, подгруппы, сообщества, где люди объединяются по интересам. И в том числе именно для того, чтобы выразить свое мнение. И, как правило, эти группы очень сильно растут по численности, потому что есть очень хорошие механизмы для привлечения все новых и новых знакомых в эти сферы. И поэтому кто как люди могут и отреагировать на то, что происходит в стране, прокомментировать свое мнение, прокомментировать мнение окружающих. Это становится все чаще и чаще, и все масштабнее и масштабнее.
Расскажите, пожалуйста, как распределились мнения в ответе на вопрос, какова роль интернета и социальных сетей в протестном движении?
Большое количество людей считают, что интернет-СМИ – это как раз то место, где можно выразить свое мнение и сформировать общественное мнение. 34% респондентов считают, что это трибуна для выражения и формирования общественного мнения. 30% считают, что это техническое средство мобилизации протестных акций. Что само по себе, вот эти проценты, они показывают то, что люди действительно не просто так считают. Я думаю, что на этот вопрос положительно ответили как раз те люди, которые принимают активное участие в данных социальных проектах. 13% опрошенных считают, что это инструмент насаждения разрушительных идей. Я думаю, что эти 13% в общем по-своему правы. Действительно, общемировая практика показывает, что посредством интернета можно высказывать мысли и создавать интернет-мнения, которые, конечно, не очень полезны, не очень хороши, может быть, в какой-то степени и разрушительны. Но, тем не менее, к сожалению, избежать мы этого никак не можем.
Достаточно велик процент тех, кто затрудняется с ответом на вопрос по поводу интернета и социальных сетей. Что это означает?
Здесь ответ достаточно простой. Поскольку мы опрашивали все наше население страны, и у нас большой процент людей – это люди старшего поколения, которые далеки от того, чтобы быть активными пользователями интернета, либо есть люди в маленьких городах, которым просто это не совсем доступно с технической точки зрения. Поэтому эти проценты, они, в общем, совершенно нормальны в рамках проведенного исследования.
А какие группы населения склонны считать социальные сети и интернет инструментом насаждения разрушительных идей?
Вы знаете, я думаю, что здесь вопрос даже не в группах как таковых, не полувозрастные характеристики здесь имеют значение. А здесь имеет значение просто мир восприятия человека как такового. Я думаю, что если мы зададим этот вопрос не относительно интернета, а относительно телевидения, мы получим приблизительно те же самые проценты. Просто некоторая часть людей склонна считать, что любые средства информации могут быть инструментом насаждения разрушительных идей.
Какие выводы вы делаете из этого исследования?
Мы считаем, что в рамках этого исследования полученные данные свидетельствуют о том, что за интернет-СМИ действительно большое будущее. Как с точки зрения оперативности получаемой информации, возможности быстро донести до населения какие-то идеи, мысли и так далее, но в том числе это механизм формирования таких очень активных сообществ, в хорошем смысле активных, которые действительно в ситуациях сложных, в ситуациях форс-мажорных, это может быть все что угодно, выход на Болотную или там ситуация с Крымом, которые могут очень оперативно между собой мобилизоваться и действительно стать группой, активно выражающей свою позицию и что-то делающей.
Говорила социолог Мария Башкирова. Итак, лишь немногие россияне склонны считать социальные сети инструментом насаждения разрушительных идей. Для большинства это трибуна для выражения общественного мнения либо средство мобилизации протестных акций.
Это была рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде. Эта рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Аркадьева и Александр Аркадьев. Вел выпуск Андрей Широградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Тема программы «Смены вех. Как меняются политические ландшафты и какой будет политическая осень» в нашей студии в Москве. Гость, политолог, сотрудник центра Карнеги Лилия Шевцова, ведет программу обозреватель Радио Свобода Анна Качкаева. Оставайтесь на наших волнах, но я прощаюсь. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Укрепит ли Владислав Сурков союз государства с религиозными структурами? Об этом спорят политики и общественные деятели Виктор Аксючец, Гейдар Джемаль, Александр Осовцов и Глеб Якунин. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.